Глава 35. Воскресенье в конце лета. Как мы договаривались, дядя Бернард приехал в Обгард с кастрюлей лапскауса. Пока я его разогревал, он сидел за кухонным столом и говорил обо всем, кроме своего здоровья. Он так сильно похудел, что мы оба этой темы избегали. «Карл?» «Он придет», — сказал я. «Как у него дела?» «Хорошо», — ответил я. «В школе все хорошо». «Пьет?» Прежде чем помотать головой, я ненадолго задумался, знал, что дядя Бернард подумал о папиной жажде. «Ваш папа вами гордился», — сказал он. «А?» — только и сумел произнести я. Вслух он этого, конечно, не говорил, но уж поверь мне. «Раз ты так говоришь». Дядя Бернард вздохнул и посмотрел в окно. «По крайней мере, я вами горжусь. Кстати, вот и младший братик идет со спутницей». Не успел я взглянуть в окно, как Карл и вышеупомянутая спутница обошли дом, двигаясь к северной стороне. А потом я услышал шаги в прихожей и тихие голоса. Один из них был девичий, и звучали они уж чересчур интимно. Затем дверь кухни распахнулась. «Это Мари», — сказал Карл. «Лапскауса нам хватит?» Я стоял как столб, уставившись на своего крупного, прямо держащего спину брата и высокую блондинку с волчьими глазами, а моя рука на автомате помешивала половником в кипящей кастрюле. Предвидел я это или нет? С одной стороны, происходящее отчасти напоминало сказку. Сирота, сын крестьянина, заполучил королевскую дочку, принцессу, чего никому еще не удавалось. С другой стороны, ощущалась неизбежность. Логично, что они составят пару, как луна и звезды, сиявшие в это время над Осом. И все же я на него пялился. Подумать только, мой младший брат, его я держал в объятиях, он не решился добить дога, он запаниковал и позвонил мне в ночь фрица с просьбой о помощи, решился на то, на что никогда не хватило бы смелости у меня. Подойти к такой девушке, как Мари Ос, заговорить с ней, представиться, счесть себя достойным ее внимания. И я пялился на нее. Она, если сравнивать с моментом нашей последней встречи в кафе Кафестова, казалась совсем другой. Сегодня она мне улыбалась, и холодный взгляд волчицы изменился, стал открытым, располагающим. Да, почти теплым. Разумеется, я понимал, что раз она улыбалась, дело было в самой ситуации, а не лично во мне. Но в тот момент возникло ощущение, будто она и меня, старшего брата с мелкой фермы, поднимает до своего уровня. «Ну?» — спросил дядя Бернард. «У вас как? Просто романчик или большая любовь?» Мари засмеялась, громко, заливисто, но, возможно, отчасти напряженно. «Думаю, мы ответим, большая любовь», — перебил ее Карл. Она слегка отстранилась и, подняв бровь, посмотрела на него, взяла под руку. «Так и ответим», — сказала она. Закончилось лето, наступила долгая и сырая осень. Звонила Рита, один раз в октябре и один раз в ноябре. Я видел букву «Р» на экране, но трубку не брал. Дядю Бернарда опять положили в больницу. Болезнь прогрессировала с каждой неделей, и он все сильнее худел. Я много работал и мало ел. 2-3 раза в неделю ездил в больницу в Ноттадене, не потому что считал себя обязанным. Мне нравились скупые беседы с дядей Бернардом и долгие поездки в одиночестве туда-сюда по шоссе под музыку Джей Джей Кейла. Иногда со мной ездил и Карл, но он был очень занят. Они с Мари стали своего рода деревенской идеальной парочкой. Вокруг них кипела жизнь, и когда у меня было время, я бывал с ними. По той или иной причине Карлу было нужно мое присутствие, а кроме того, до меня дошло, что своих друзей у меня нет. Не то чтобы мне было одиноко или не с кем поговорить, просто я к этому не стремился. По-моему, дело это скучное, и я с большим удовольствием продирался через одну из рекомендованных Ритой книг. Брал я их, как правило, в библиотеке Ноттадена. Читал я очень медленно, а потому много книг сразу не брал, но те, что попадали в мои руки, читал очень вдумчиво. «В дороге», «Повелитель мух», «Девственницы-самоубийцы» и «Восходит солнце», «Осиная фабрика», А еще я прочитал дяде Бернарду вслух, он в жизни не прочел ни одной книги, «Почтамт» Чарльза Буковски. Он смеялся так, что начинал кашлять. После он казался усталым и благодарил меня за визит, но тогда мне было лучше уйти. А потом наступил день, когда он сказал, что умирает, и рассказал анекдот про Volkswagen. За ключом от дома пришла его дочь. Я ждал, что Карл даст волю слезам, когда я расскажу ему новость о дяде Бернарде, но он оказался к ней готов. По крайней мере, он лишь печально покачал головой, как будто от подобного можно просто отряхнуться. Кажется, точно так же он стряхнул с себя ночь фрица. Иногда он как будто забывал все происшедшее. Мы никогда это не обсуждали, как будто оба понимали, если мы обернем тот случай в достаточное количество слоев молчания и времени, возможно, однажды останется лишь эхо, флешбэк старого кошмара, который на долю секунды кажется тебе реальностью, пока к тебе не вернется память и пульс не придет в норму. Я сказал Карлу, что, по-моему, ему пора перебираться в спальню папы и мамы, мотивируя это тем, что он перерос меня на 8 сантиметров, и ему нужна кровать побольше. Но в нашей комнате я плохо спал не потому, что не мог полностью вытянуться. Карл больше не слышал криков из Хукена, теперь их слышал я. На похоронах Карл произнес потрясающую речь о том, какой дядя Бернард был добрый, искренний, а еще забавный. Возможно, кто-то счел странным тот факт, что от нас двоих говорил не я, старший брат, а он. Но я спросил Карла, не хочет ли он взять это на себя. Я боялся, что просто расплачусь. Карл согласился, а я поделился с ним материалом, историями и мыслями, я ведь был к дяде Бернарду ближе, чем он. Карл делал заметки, писал, редактировал, добавлял что-то от себя, репетировал перед зеркалом, основательно подошел к делу. Я и не знал, что у него внутри столько тонких мыслей, но ведь так и есть. Кажется, что знаешь человека так же хорошо, как карман собственных брюк, а вдруг обнаруживаются грани, о которых ты и понятия не имел. Но вообще, конечно, в карманах брюк, в том числе и собственных, ты шаришь, как во тьме. Порой найдешь монетку, лотерейный билет или таблетку от головной боли, завалявшуюся в подкладке. Или полюбишь девушку столь безнадежной любовью, что окажешься на грани самоубийства, хоть на самом-то деле ты ее толком и не знаешь. И вот всю жизнь так и роешься в карманах. А потом начинаешь задавать вопросы. Не вчера ли эта монетка туда попала? Не выдумал ли ты эту влюбленность? Может, девушка — это лишь предлог? Повод уехать туда, куда тебя тянет, подальше отсюда. Но когда хотелось подумать, в другие муниципалитеты я не ездил, а за книгами мне дальше Ноттодена не надо было. Ни разу мне не приходило в голову покончить совсем и въехать на полной скорости в скалу на выезде из туннеля или повторить отцовский полет над Хукеном. Я всегда возвращался назад. Вычеркивал день и ждал следующего. День, когда я увижу Мари. Или не увижу. Вот тогда я и начал драться.